ruboradio.com. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете Руба Радио, в эфире замечательную передачу под названием «Подавальные новости». Я знаю, дорогие радиослушатели, вы ждали этой передачи очень долго и также ждали вот этих вот замечательных голосов, которые сейчас зазвучат в студии. А голоса эти принадлежат очаровательной Оксане.
Здравствуйте.
Вот он, этот
вот он
голос.
Да.
Здравствуйте,
голос.
Оксана.
Здравствуйте, как я рада вас видеть и слышать, Андрей.
Как я рад вас слышать тоже и видеть, в общем-то, тоже.
Ура.
Дмитрий Анатольевич.
Добрый вечер, друзья. Вот это мой замечательный голос.
Это у вас такой красивый голос. Скажите еще раз алло.
Алло.
Вот, а господин Хлыстов.
Здравствуйте.
Это говорил сейчас не господин Хлыстов, а теперь господин Хлыстов. Отойдите от микрофона, подпустите к микрофону господина Хлыстова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господин Хлыстов. Ну а также, естественно, я, Андрей Ку, мой голос вы слышите больше всего. А я хотел бы для вас напомнить, что «Подвальные новости» — это передача о новостях, естественно, о том же, что произошло в мире в последнее время. И мы вот хотели бы поделиться с вами этими замечательными новостями. Дмитрий Анатольевич, давайте нам что-нибудь такое ударненькое.
Ну давайте же, давайте из науки. Хотите новость науки?
Очень.
Конечно. Ну тогда вот слушайте. Экспериментально доказано, что путешествие во времени невозможно.
Ага.
По крайней мере, в классическом Герберт-Уэллсовском понимании. Как это было доказано? Знаменитый Стивен Хокинг, британский ученый, между прочим, 27 июня 2009 года устроил вечеринку для путешественников во времени. Причем все очень просто, для своих. Небольшой фуршетик, такие легкие вина, печеньки. Фейс-контроль не требовался, так как приглашение было опубликовано через несколько лет после самого события, то есть только сейчас. К глубокому разочарованию мистера Хокинга, на вечеринку так никто и не явился.
А он не предполагал вообще там путешествие во времени в обратном направлении? Например, если бы он опубликовал там 3 года назад, то сейчас бы кто-нибудь пришел. Теоретически, это же тоже путешествие во времени.
То есть, в принципе, любое приглашение, ивент на Фейсбуке — это путешествие во времени,
в принципе, да?
Но в будущее приглашают.
В будущее, конечно.
Да. А я, кстати, могу меня пригласили в будущее, представляете?
А я могу вам доказать, что путешествие во времени возможно, потому что я об этой новости слышал несколько месяцев назад.
Серьезно?
Да.
Но у нас
просто
еще
она
не звучала, эта новость на передаче. Хлыстов, вы действительно путешественник во времени.
Да, я более того, я даже видел на DVD, на Netflix. Его интервью по этой новости, это было в марте,
по-моему. Марти Макфлай, случайно не ваше имя?
Передачу «Подвальные новости» по этому поводу вы не слышали случайно?
Надо было послушать, что было об этом говорила июльская передача.
Конечно, другой причиной, по которой путешественники во времени не явились на вечеринку Хокингу, может быть то, что они так же, как и мы, не любим британских ученых.
Может быть, да.
Ну, может быть, Хокинг просто...
А может, он просто адрес не указал, куда надо приходить.
Кстати, тоже возможно. Или просто за это время адрес успел поменяться.
Может быть, да. Снесли дом, и все.
В общем, я считаю, что эксперимент нужно как-то повторить.
Ну, давайте кого-нибудь сегодня пригласим.
Дорогие друзья, приходите к нам на вечеринку 27 августа 2009 года. Весь коллектив Руба Радио будет вас приветствовать в нашей замечательной студии. Хотя, видите, я уже опять обманул.
А хорошая была вечеринка, я помню, да? Правда, никто не пришел.
Не было студии в тот момент, но вот как бы уже...
Один только Стиви Хокинг почему-то пришел в нашу вечеринку, и больше никто.
Ну как пришел? Приехал, да. Его привезли, скажем так.
Ну что ж, господин Хлыстов, давайте нам следующую новость.
Ну вот у меня такая тоже новость, наверное, тоже новость науки. Шведский врач поставил диагноз беременности 65-летнему мужчине.
Ага. А как он определил? Беременен чем?
Там было раскрытие 9 сантиметров уже просто.
Что, 9 сантиметров?
Ничего, я для тех, кто не знает, о чем я говорю, и не надо вам это знать.
Дмитрий Анатольевич опытный, поэтому...
Вы о своем, о женском, да?
Да, примерно.
Окей.
А чем беременен-то? Пивом?
Идеями.
Сосисками?
Идеями.
Нет, но он же не на ощупь определил, он взял анализы.
Ага.
Анализы показали беременность.
Какие анализы были сделаны, Хлыстов? Я слишком долго молчала, сейчас я буду...
Мазок был сделан.
Ну, Хлыстов, скажите мне все же.
Толости рта.
Окей.
Ну, анализы мочи.
Понятно.
Это принципиально, да?
То есть он ошибся, да, врач, или просто это была шутка?
А может, да, этот человек беременную соседку попросил анализ мочи сдать? Может, он не хотел в тот момент сдавать анализы, когда его попросили?
И вот он только что сдал анализы, и тут ему попросили за анализ, да?
Ну, вдруг, да. Вот, может, он до этого за углом на ближайшее дерево сдал анализы.
И сколько недель там хвостов там? Или вы мне уже сказали, а я...
65 лет, он же сказал.
65 лет отцу, но он сказал... Доктор сказал, что сделает еще анализ, и понял, что человек рожать никого не будет, потому что у него просто такая бактерия, которая есть у беременных женщин.
То есть все дело в бактериях.
Все дело в бактериях, да.
Все понятно.
Причем, как только сходишь в душ, бактерия как бы исчезает.
Смывается.
Ну да.
Буквально смывается водой.
В буквальном смысле этого слова.
Ну давайте пожелаем легкой и удачной беременности 60-летнему гражданину. Англии вы сказали, да?
Швеции.
Швеции. Ну вот такие они суровые шведские ученые.
Такие суровые шведские семьи.
Ну что ж.
Вот оно к чему приводит.
А у меня вот такая вот новость, на этот раз уже из США. Уволенный за спасение утопающего спасатель отказался вернуться на работу, дорогие друзья.
В смысле, на берег?
Ну, видимо. Вот тут написано, что американский пляжный спасатель, который был уволен за то, что оставил свой пост, когда бросился в море спасать утопающего человека, отказался вернуться на работу после того, как его, естественно, уволили. Вот.
Его обязанности входило смотреть, да?
Да.
Наблюдать за отдыхающими.
Но он же гард, он же не...
С поста.
Он же не лайв.
Он же не лайв, да.
А, понятно.
Ну, на самом деле
если
он...
действительно такой инцидент имел место быть, да?
Действительно.
Его за это уволили, за то, что он спас человека.
Ну, вот как тут написано, формально причиной спасения его, вернее, отстранения его от работы было названо то, что он покинул зону своей ответственности на пляже. Но он же не мог спасать, спасая других людей, наблюдать за остальными посетителями, свистеть свисток, там, я не знаю.
Вообще, зона ответственности так
вот. Флиртовать с девушками.
Не мог, вы считаете?
Ну, только с одной, если она была девушка, а если это был мужчина, то ему бы пришлось поменять квалификацию.
Ага.
Ну и какие меры он подал? В суд на них? Или просто обиделся, ушел, плюнул, ушел? Что он сделал?
Снял свои лайфгардовские трусы, плюнул и ушел.
Дело в том, что он в суд не подавал, но этот случай получил очень большую огласку. Там про него опубликовали статьи в газетах, в интернете, и это дело стало очень известным. Mm-hmm. Но, как видите, уже даже российские СМИ печатают об этом. Причем, как вот тут говорится, к этому человеку, спасателю, обратился глава компании под названием Jeff Ellis Management, на которой он работал. Главу компании, соответственно, зовут Jeff Ellis, как вы не догадались, и попросил
его... фамилия у него менеджмент.
Фамилия у него менеджмент, да. И попросил его вернуться на работу, однако тот отказался, и неизвестно, чем он мотивировал это. Вот так вот.
Обиделся, наверное.
Видимо.
Расстроился просто. Такое бывает, да,
Андрей? Я думаю, что да. Вы, Оксаночка, должны знать о расстройствах спасателей больше
я
всех.
Я периодически расстраиваю мужчину. Давайте
я считаю, давайте что, я считаю, что он должен, этот спасатель, просто чтобы всем отомстить, взять этого человека, которого он спас.
И утопить обратно.
И снова утопить, да.
И я думаю, что это будет честно. Уже...
И чтобы восстановили на работе за это. Как бы, за, да.
А я думаю, что наоборот, он просто будет такой...
Но он же не может его утопить.
Он просто будет такой спасатель-фрилансер, просто ходит по пляжу и спасает. Допустим, плывет Оксана себе по морю, вдруг на него бросается этот
лайфгард. Независимый контракт.
И вытаскивает, да? Да, вытаскивает на берег, начинает делать искусственное дыхание.
Я не совершенно не против их хвостов.
Из машины вы имели в виду, вытаскивает Оксану
как получится,
на берег?
Если, да? Если она уже успела войти в море, то из моря, если не успела, значит из машины.
Главное, Оксана, не тонуть во время ланчтайма и до 9 утра и после 5 вечера. Потому что там рабочий день кончается.
Ну, понятно. Спасибо большое. Друзья, давайте я вам прочитаю следующую новость. Давайте. Новость такая.
То есть вы сами спросили, сами ответили, да, Александр?
Именно так. Дочь убитого южнокорейского диктатора может стать первой женщиной президентом страны, соответственно, Южной Кореи. Женщину эту зовут так, друзья. Пак Кын Хэ. Вот так, больше я не буду это произносить.
Хэл?
Хэ, просто как.
А,
вы
просто
знаете,
хэ.
Ха-ха, вот хэ, да. Так вот, Пак Кын Хэ, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, вот так, объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны, сообщает агентство Юнхап. Вот такое агентство южнокорейское. А может быть и нет.
Это BBC по-корейски.
Юнхап?
Юнхап. По сообщению агентства Юнхап или BBC, в своей предвыборной программе Пак Кын Хэ делают упор на демократизацию экономики, расширение социального обеспечения и улучшение взаимоотношений с Северной Кореей. Только вы понимаете, что да, Южная Корея таки наконец-таки уже должна улучшить взаимоотношения с Северной Кореей. А у меня есть цитата. Пока вы молчите, я воспользуюсь моментом и прочитаю ее.
Или сразу перейдите на русский, только, пожалуйста.
Я сделаю все, чтобы Корея стала страной, в которой каждый может достичь своей мечты. То есть, понимаете, еще есть,
кажется, Северная Корея.
Еще южнокорейская мечта, северокорейская мечта, не только американская мечта.
Мне кажется, а есть еще демилитаризованные зоны, мечта демилитаризованной зоны между ними.
Ага.
Не, но дело в том, что
это
мечта Южной Кореи,
полоса.
Да. Южной Кореи совпадает с мечтой Северной Кореи.
Мечты сбываются.
И не сбываются, сказала Пак на брифинге в Сеуле. Политики...
Любовь приходит нам порой не так, да?
Политики погрязли, Юрий Антонов, и политики погрязли в политической борьбе и клевете и забыли о вопросах, связанных с жизнью людей, добавила
Юрий Антонов
она.
Погряз в политической борьбе?
Да. Это уже вторая попытка Пак Кынхе попасть в большую политику.
Что в переводе на русский язык является Юрий Антонов?
Друзья. Да,
я не
продолжить.
Знал, что так хорошо знаете корейский. Продолжайте, Оксана.
Я говорю, и причем южнокорейский, и северо тоже. В 2007 году она уже баллотировалась на президентский пост. Вы вообще помните, о ком еще? О чем я еще вообще тут вам рассказываю?
Да. Первая женщина-космонавт. А, нет, первая женщина...
Спасибо, Дмитрий.
Пах, ты что? Что-то такое. Да,
но вот послушайте, если пост президента будет занят, то хотя бы пост президентки, может быть, будет свободен.
Ну, такого слова нет в русском языке.
Вы президентша.
А вы претендуете, что ли, на пост президентки?
Я претендую немножко на другие роли на данный момент.
Чтобы вас спасал лайфгард.
Конечно, конечно. Пак считает, что она готова к такой ответственной роли. Знаете почему? У Хлыстов. Я думаю, вы точно знаете. Точнее, нет, вы уже не знаете. Почему, но тем не менее. А, почему? Потому что у нее нет ни мужа, ни детей. Вот ни мужа, ни детей. Соответственно,
у меня
все,
тоже нет ни мужа, ни детей.
Чем бы заняться?
А вы готовы?
Чем бы заняться, думаю.
А стал бы президентом.
Вот, да, вот. Вот, ну, вот, в принципе, вот так вот. И вот по большому-то счету, друзья. Такая новость.
А больше у нее никаких причин стать президентом нету?
Ну, это единственное.
В отличие от отца, ее еще не застрелили.
Я думаю, пока...
И, мне, кстати, казалось, что диктатор это в Северной Корее. В Южной не было диктатора.
Он
были,
был.
Были там диктаторы.
Ну, написано же явно, вам Юнхэп сообщает, что был южнокорейский диктатор.
Ага,
конечно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич?
А давайте я вам прочитаю такую интересную новость, которая связана с высокими технологиями в России. Не просто в России, а в Ярославской области, откуда, ага, собственно, я родом. Итак, в Ярославской области появятся электронные медицинские карты. Бумажные медицинские карты.
То есть первая карта, да?
Спасибо, Хлыстов. Бумажные медицинские карты уйдут в историю. Вместо них в Ярославской области появятся новые электронные. По словам директора регионального департамента информатизации и связи Александра Воронцова, вся необходимая медицинская информация о человеке будет храниться в электронном виде на сервере. Поэтому пациентам не придется стоять в очереди в регистратуру за карточкой или таскать увесистую историю болезни из одной поликлиники в другую. Что, в общем-то, новость действительно хорошая.
А их не пугает, что им придется стоять в очереди к этому человеку, который знает, как пользоваться компьютером?
У которого есть паспорт, да?
Да, и там будет это сам на регистратуре сидеть женщина, которая будет пробивать электронные карточки дыроколом.
Хлыстов, давайте подумаем, а если вдруг вот компьютер завис, что тогда? Тогда вот не лечиться,
Что тогда? Что тогда должен быть
срочно
компьютер изначально?
Срочно надо вызывать уборщицу.
Врачи, друзья, воспринимают идею с электронными картами на ура, однако есть небольшое «но». Однако уточняют врачи, что система будет нормально работать только в том случае, если у каждого врача в кабинете появится компьютер.
А вот она, где загвоздка.
А я думаю, что если у каждого врача появится компьютер, они там будут играть в Counter-Strike, цивилизацию, другие игры.
Да, скорее всего.
Но начнут с простенького. Пассиансы раскладывать, саперы играть по сети.
Ну да.
Не, врачи будут просто сидеть на Фейсбуке, на самом деле.
Пакманы это играют в Корее.
В Южной или в Северной игре?
А в обоих.
Южный StarCraft.
В обеих, ну понятно, хорошо.
Я, кстати, меня пугает то, что в Ярославской области теперь будет медицина по карточку.
Да.
А раньше она была?
Ну, возвращаемся, как говорится, ко всему забытому старому, что новое. Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка мы прервемся на короткую музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
Ты идешь, и розы падают к ногам каблуком. Жестоко по чужим сердцам не зажечь никому в душе огня, нелюбимая. И нича, не любя, ты примешь ласку чьих-то губ. Все равно он будет нежен или груб. Одному неверна душа твоя, нелюбимая. И ничья, нелюбимая. По дороге рости идешь со тем, кто не стоит слез и лежит в пыли. Роза черная, одинокая. И ничья, нелюбимая. глаза, твои прозрачные сны. Только в них так видна печаль твоя, нелюбимая и ничья. Нелюбимая, по дороге росты идешь за тем, кто не стоит слез и лежит в пыли. Роза черная, одинокая и ничья. Нелюбимая, по дороге росты идешь за тем, кто не стоит слез и лежит в пыли. Роза черная, одинокая и ничья.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Ну вот мы вновь в студии. Это мы прослушали замечательную песню от Авраама Руссо под названием «Нелюбимая». Такая хорошая композиция. Кстати говоря, она у нас вот подбирается все выше и выше в нашем замечательном хит-параде Ruboradio. Так что, дорогие друзья, будет минутка, голосуйте.
Но по-прежнему нелюбимая композиция.
Ну, видимо, да. А я напоминаю, что вы слушаете подвальные новости в эфире Ruboradio, и мы вот разговаривали о новостях, и господин Хлыстов вот сейчас тянет руку и пытается прочитать нам какую-то замечательную новость.
Я пытаюсь, Хлыстов... но рука мешает. Сейчас я беру и прочитаю. Новость такая. Европейские ученые открыли так называемую частицу Бога.
Вот это действительно серьезная новость.
Да, действительно.
Расскажите нам немножко.
Серьезная новость. Это была одна из больших новостей, кажется, на прошлой неделе. Просто у нас не было передачи.
Это причина, по которой построили большой адронный коллайдер, да?
Да, вот наконец выяснилось, зачем его построили. Не для того, чтобы уничтожить цивилизацию, а вот для того, чтобы найти...
А вот потом уже уничтожить цивилизацию.
А потом, когда уже частицу Бога нашли, теперь буду сказать...
Хлыстов, ну расскажите подробнее.
А что такое частица Бога?
Да. Частица Бога — это такая... предсказанная лет 50 назад элементарная частица, которая официально называется бозон Хиггса.
Uh-huh.
Вот. И считается, что эта частица придает массу атомам, молекулам и так далее.
Uh-huh.
То есть, как бы без нее они, скажем, не имеют массы, а с ней они имеют эту массу. И при этом эта частица сама по себе как бы не существует. То есть она существует очень короткое единицу, короткое время, там миллионы, миллиардные доли секунды, после чего распадается на другие более мелкие
частички Бога.
Да, под частички Бога.
А почему ее называют частица Бога?
Вот потому что она такая неуловимая, и она имеет такие уникальные свойства, и так ее прозвали.
Да, пожалуйста.
Мне интересно, ее действительно нашли? Или какая-то есть доля ошибки в этих экспериментах? И есть вероятность, что это все-таки не она?
Есть вероятность, что это не она, что не обознались.
Потому что, мне кажется, ее уже находили, и казалось, что это такая.
Хлыстов, а кто ее нашел вот на этот раз? Скажите мне, пожалуйста.
Ее нашли европейские ученые.
Ага.
Вот их так
это
зовут.
Вселяет надежду.
Так их зовут европейские ученые, не в новости.
Ну, просто европейские ученые. Ну, хорошо.
Да, ну, их много было.
Угу. Вот. Группа.
Но если это действительно подтвердится, эта находка, то это будет революция в
ее саму, как бы, саму эту частицу, в принципе, не нашли. Нашли подтверждение ее существования, потому что она распалась именно на те подчастицы, mm-hmm. которые ожидали, что эта частица распадется.
Mm-hmm. Ты что, теперь разбирать большой адронный коллайдер?
Ну, в принципе, да. То есть я не знаю, зачем он еще нужен.
На маленькие.
То есть, может, они будут искать частицу дьявола какой-нибудь.
Маленькие адронные коллайдерчики.
Да. Это разбегутся так по всему миру.
Вот,
новость действительно хорошая.
Да, вот, я не знаю, то есть, насколько нам от нее хорошо или плохо, правда, от этой новости.
Но некоторым из нас она продает массу,
да.
Некоторым не придает.
Некоторым
ускорение. Некоторым ускорение, да.
Ну что ж, дорогие друзья, перейдем тогда от европейских ученых к британским студентам. И вот у меня такая новость. Британские студенты вычислили скорость Бэтмена. Вот так вот. Студенты университета...
Примахов секунду.
Студенты университета Лестера определили, что Бэтмен мог использовать плащ для планирования, однако для того, чтобы выжить при приземлении, ему понадобилась бы накидка большего размера. Вот так вот. Также они вычислили...
В смысле, чтобы саван сделать...
Чтобы тело
потом завернуть в саванны.
Вы это имели
в виду? Прыгать сразу в белой простыне, да?
Сразу в белой тапочке. Простыню прыгать в ней. Зачем?
Вот также будущие ученые подсчитали, что при прыжке со 150-метрового здания с учетом того, что размах плаща составляет 4,7 метра, Бэтмен мог бы планировать на расстояние около 350 метров.
Ну, то есть он планировал бы, что он будет планировать 350 метров.
Его максимальная скорость при этом достигла бы 109 км в час, а в землю он бы врезался на скорости 80 км в час. Ну, такое.
То есть шансы, в принципе, Бэтмена выжить.
Бэтлепешечка такая бы получилась, что, в принципе, тоже неплохо для некоторых людей. Вот. Если бы Бэтмен хотел выжить... После такого полета ему бы определенно понадобился плащ побольше.
Я думаю, что если он бы хотел выжить, он воспользовался бы лифтом.
Ну или хотя бы лестницей, если...
Ну или лестницей, если есть время, хочется побыть на свежем воздухе.
Тут еще предложено, что если он не хочет менять свой стиль, он мог бы воспользоваться реактивной тягой, чтобы продолжать парение. То есть тупо не приземляться, вот так вот.
А скажите, а голливудские продюсеры будут использовать эти предложения британских студентов?
Я не уверен, потому что я думаю, что голливудские продюсеры не знают о существовании вообще британских студентов. Да.
Они очень мало знают вообще о существовании науки, мне кажется, иногда.
А им не надо. Они ее строят, визуализируют.
По-моему, те же самые британские студенты как-то доказали, что Дед Мороз, вернее, Санта-Клаус не может существовать, по крайней мере, не может за одну ночь разносить подарки всем детям Земли.
Да,
иначе
да,
бы
да,
он
да.
двигался с такой скоростью, чтобы сгорел в атмосфере в первые же секунды.
Видимо, да. Просто видимо, те же самые.
От трения об воздух.
В принципе, ничего удивительного, из этих британских студентов потом получаются знаменитые британские ученые.
Это правильно.
Которых мы постоянно обсуждаем в этой передаче.
Ну давайте,
Оксана. Да уж, Оксаночка, давайте нам новости.
Да, давайте, друзья, не про британских ученых, но про ученых тоже. А новости науки, друзья.
Что-то мы сегодня ударились. Ну,
пожалуйста, не смейтесь, но новости науки, да, именно я прочитаю вам сегодня. Да, это просто какая-то особая рубрика. Друзья, протон-М, вот такая, да, все, уже всем стало сразу резко страшно, с голландским спутником. Вот протон-М с голландским спутником. У меня очень...
Протон-Ж?
Я вообще очень так насторожилась. Запустились с Байконуром. Друзья, запустили с Байконура с третьей попытки. Ну, видимо, потому что спутник был голландский. Но тем не менее, давайте я вам прочитаю немножко.
С первого раза не получилось.
Однозначно. С первого раза вообще хлыстов получается маленький, очень маленькое количество вещей. Друзья.
Но чем больше будут запускать, тем будет лучше получаться. Это по личному опыту.
Запуск состоялся в расчетное время. Отделение космического аппарата от разгонного блока БРИС-М было запланировано. Я вам дам очень много деталей.
А вы поняли, я извиняюсь, что я вас перебью, вы поняли, что с третьей попытки он взлетел в расчетное время?
Да.
То есть они его запланировали, чтобы он взлетел 4.15. До этого три раза запускали,
взлетало преждевременно.
Запланировано было оно на 7.50 по Москве. Причем непонятно, утро, день. Ну, что-то явно.
А почему не 7.40?
Потому что если
по
вы не знаете,
московскому то... времени вторника заявил, извините, собеседник агентства. Ничего смешного здесь нет.
А вот этот блок оделся 7.40, да?
Ну, может быть.
И не полетел.
Я сказал, ну вас нафиг, я остаюсь.
Я хочу жить.
Голландские специалисты не знают, что такое московское время.
Друзья, запуск первоначально планировался на 19 июня, просто хочу вам сказать. Однако при июня, 19 июня, вы понимаете? Однако при подготовке к старту с космодрома Байконур было выявлено нарушение работы системы рулевой машины первой ступени ракетоносителя. Вот так. Все, больше я не могу.
Послали бы вторую и третью.
Да.
А что там за рулевая машина?
Друзья, в результате...
Машина, которая подруливает эту систему на космодроме, ставит ее.
Ну, как вы хорошо объяснили, в результате было
принято... Водитель ушел на 3 недели в больничный.
Извините, Оксана, больше не будем. Давайте.
В результате было принято решение снять ракеты со старта, поскольку технические неисправности, возникшие при подготовке протона-М, оперативно устранить не удалось. Вот сейчас вы могли бы пошутить, на самом деле.
Ну да, и попытаться закинуть спутник уже вручную.
Спасибо, Хлыстов. Запуск перенесли сначала на 7 июля, а затем...
Они все могут это позволить.
Да, да. Они могут. А просто... в Голландии нету такого, непозволительно.
Они просто вкуривают туда дозу марихуаны и улетают сам.
Они просто отлетают.
Надувают его веселящим газом, и он как-то так медленно-медленно и очень весело воспаляет в атмосферу.
И так сразу как спутник такой хи.
Оксана, вы все уже? Или
нет, я,
сигналы
вы
подает, знаете, да?
Я совершенно еще не все. Вот сообщала, что задержка произошла из-за того, что инженеры могли уронить в баки ракеты некие посторонние предметы.
Я точно знаю, какие.
Какие? Скажите нам, Андрей.
Конечно же, тюльпаны. О чем вы думаете? А вы сейчас что подумали?
Курок. Топливный бак. Представляете, как будет задержка?
Но если бы они уронили, поверьте мне, в топливный бак окурок, он бы сразу бы взлетел, этот спутник.
Причем сразу.
Причем до срока, на, да.
В Голландию.
Да. Ну просто прямиком. Ракета взлетела, они успели спутник посадить.
Кстати, говоря о религии, давайте вот такая вот новость. А в храме Христа Спасителя, оказывается, не торгуют, а бесплатно раздают за деньги. Пояснила Российская Православная Церковь.
Подожди, чем торгуют? Извините, а что бесплатно раздают за деньги?
Бесплатно раздают за деньги. Сейчас я поясню. И суд в это поверил. Храм Христа Спасителя отбился от иска Общества защиты прав потребителей по вопросам сомнительной коммерческой деятельности. Как передает Интерфакс, представители храма заявили в суде, что на территории подворья товары раздают, оказывается, бесплатно. А посетители, здесь идет...
Я думаю, все-таки прихожане, да?
Ну да.
Покупатели.
Посетители не приобретают товар, а получают его на основе дарения, после чего могут пожертвовать денежные средства на нужды подворья, сказал в суде представитель ответчика.
А вот суммы, которые они жертвуют в кассовом чеке, указаны или нет?
Кстати, о суммах. Вот, в свою очередь, представители Общества защиты прав потребителей продемонстрировали суду товары, купленные на территории подворья. А именно...
Водяной пистолет зеленый.
Шкатулку, косынку, нательный крест и цепочку. А вот судья Игорь Кананович осмотрел их и отметил, что на них наклеены бумажки с какими-то цифрами.
И надпись «Made in China».
Да, с какими-то цифрами.
А какие цифры? Ну, цифры, я так понимаю, были арабские, от которых церковь решила сразу откреститься.
Вообще, напомню, что специалисты Общества защиты прав потребителей несколько месяцев назад проверили предприятие торговли и сферы услуг, расположенное на территории храма, и нашли там автомойку, шиномонтаж, автосервис, платную автостоянку. Это все на территории храма.
Но автомойку я еще могу понять. Может, святой водой машины моет.
Химчистку.
А шиномонтаж святые колеса одевает?
Крестом одевает.
Крестом одевает. Химчистка тоже, в принципе, понятно.
А кадилом омахивает.
А отдельные помещения храма сдаются под проведение банкетов и корпоративов. То есть, фактически, на территории храма действует бизнес-центр. В принципе.
А как вы думаете, на что вот эти вот люди в храме живут? Батюшки. И сестры, и братья.
Ну, пьют святую воду и едят плоть
Христову. Святое мясо.
Да.
Едят,
и святую икру святую, да. Святое масло и святой хлеб.
Да, и запивают святой водкой. Все нормально.
Святым коньячком.
Ну что, раз уж мы о религии, у меня тогда еще одна религиозная новость. Раз уж мы перестали говорить о науке. Глава американской христианской организации предложила обложить налогом атеистов.
Но поскольку атеисты не верят в налоги...
В налоги-то они верят.
А, в налоги они верят.
Да.
А по какой причине?
Ну, очень просто, кстати, была еще одна большая новость, которую мы, наверное, не упомянули, что Верховный суд признал законность закона о медицине, который принял Барак Обама. Вот, и как часть этого закона...
А можно поточнее, что это за законность закона такая?
А, ну то есть, если вы не слышали об этом законе, вам придется очень долго рассказывать, потому что на законах примерно 2500 страниц.
Ага. Вот. Все, Обама сам написал, да?
Ну да. Ага. Ну я так понимаю, что написал 40 страниц, и потом...
А он в Голландию до этого не ездил?
Нет, он, может быть, просто писал очень большими буквами, я не знаю.
Постов, новость-то прочитайте уже.
Новость такая, что часть этого закона, что американцы должны покупать страховку, медицинскую страховку. И вот этой же логикой воспользовался этот глава религиозной организации, сказал, что церковь же улучшает ваше здоровье. Значит, если вы не ходите в церковь, значит, вы должны платить налог дополнительно.
Интересно. То есть, а если ходите?
Ну, если ходите, значит, значит нет. Просто будьте здоровее.
Очень интересно. Как-то замечательно вы новости подбираете, господин Хлыстов.
То есть нам явно нечего на это сказать.
Я запутался. То есть я вот сейчас сижу, слушаю и даже не знаю, что сказать. Ну что ж, давайте я следующую новость.
Ну давайте.
У меня вот такая новость. Российский иллюзионист госпитализирован после неудачного трюка. Вот так вот. Российский иллюзионист Илья Сафронов был экстренно госпитализирован в Тернополе на западе Украины после неудачного фокуса.
Распиливание пополам?
Нет, вот на берегу местного водохранилища Сафронов показывал местным рыбакам трюк «крючок из глаза». Причем после того, как я вот это прочитал, у меня создалось реальное впечатление, что это уже рыбаки ему фокус показывали.
Это вот тот самый, когда глаз на крючок натягивают, да?
Да, да, видимо. Вот. На середине номера артист закашлялся, самое что интересное. То есть явно рыбаки были замешаны.
Подавился глазом, наверное.
и попросил остановить съемки телешоу «Украина чудес». Вот такая вот замечательная передача была.
То есть... При этом стал глотать воздух жабрами.
Видимо, да, жадно.
Он червячка проглотил.
Просто его с хвоста уже чистить в этот момент начали.
Ну, нет, иллюзионисты, они же гниют с головы, говорят.
Этот с глаза, судя по всему.
С глаза начал, да, понятно.
Вот такая вот интересная новость. Не сообщается...
Но жив остался?
Данных о его состоянии нету. То есть сообщается, что его вызвали в скорую.
Он исчез, я думаю.
С лица земли нырнул в море и сказал: «Не жди меня, старче».
Просто взмахнул плащом, укрылся и потом...
Это Бэтмен. И полетел, да?
Да, с
небоскрёб. На реактивной тяге. Оксана, давайте нам еще одну новость.
Прям одну совсем, что ли?
Ну, пока одну.
Ну, я потому что хочу несколько. Ну, ладно, я начну с одной.
Давайте пожалуй. Одну, потом мы прослушаем музыкальную композицию.
И вы дадите мне еще возможность.
А потом вы будете
Спасибо
читать новости.
Спасибо большое, Андрей. Хозяйка ресторана, где позавтракал Обама, дорогие друзья, скончалась
Это
после
стихи.
Его визита. Ресторатор из штата Огайо Джозефин Харрис, подавшая завтрак президенту США Бараку Обаме, умерла несколько часов спустя, передает... Какое вы угадаете, Хлыстов, агентство?
ВВС. Мне кажется, она все-таки тарелки перепутала, когда несла ему.
Обама, посетивший Огайо в ходе своего предвыборного турне, позавтракал в заведении Anne's Place примерно за 2.5 часа до происшествия. По информации местной прессы, 70-летняя Харрис очень хорошо относилась к президенту, поэтому обняла его и сама подала завтрак. Через несколько часов Харрис пожаловалась на усталость и покалывание в груди. Вот здесь уже нужно печальный тон немножко сделать. По словам врачей, смерть женщины наступила в результате остановки сердца по пути в больницу. А здесь уже веселее. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни позднее сообщил, что Обама позвонил дочери Харрис, находясь на борту президентского самолета, и выразил ей свое соболезнование.
Наступила смерть
дочери
Харрис. Скончался,
да. То есть вот, в принципе, друзья, такая черная новость. Что вы можете сказать мне об этом?
Ну, я тоже...
Дело в том, что она была... стала черной ровно после того, как...
Не будем. Я понимаю, что мы хотите, о чем вы хотите сказать, Андрей. Не будем продолжать мысль. Скажите, Оксана,
да.
Какая причина официальной смерти?
Вам же сказали.
Сердечная недостаточность, да.
То есть вот эти 8 пулевых ранений, выпущенных службой безопасности
президента,
не считаются,
да? Почему именно 8 вообще?
Вот этот и запах миндаля из ее блюда, да?
Да.
Который говорит о наличии цианистого калия.
И крючок в глазу.
Вы думаете,
а
там
эстонские друзья...
рыбаки тоже завешены?
Слушайте.
Да? Хлыстов, извините, мы не слышали, что вы сейчас сказали.
Хлыстов, я рад, что вы не слышали, что я сейчас сказал.
Хлыстов, повторите, пожалуйста, я что, просто так здесь сижу в конце-то концов? Скажите, что это, что вы сказали?
Давайте не будем слушать Хлыстова и прервемся на еще одну короткую музыкальную паузу. И вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
Астрономы не спят, им нужен весь твой
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iSchool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио – это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну вот, мы вновь в студии. Я напоминаю, что вы слушаете Руборадио и передачу «Подвальные новости». Мы прослушали сейчас рекламный блок на Руборадио, а буквально перед ним у нас была замечательная композиция от группы «Браво» под названием «Вот и я». Это совсем новый трек от этой замечательной группы, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам нравится такая музыка, потому как нравится она господину Хлыстову, и он вот очень сильно плясал во время музыкальной паузы под эту композицию.
Я просто не знал, что это был танец.
Да.
Я думал, что...
Никто не знал, что это был танец.
Ну что ж, мы говорим о новостях, и вот у нас на очереди новость от Дмитрия Анатольевича.
Оказывается, походка выдает женщину, готовую к зачатию ребенку.
Ага.
Переварили, да?
Мне
походка выдает женщину, готовую.
Как я идущую женщину, готовую к зачатию ребенка?
Как она когда-нибудь прилетает? Она идет в сторону мужчины, значит, она готова, да?
А как, по хвосту определяется?
Мне интересно, поднятый или опущенный? Что выдает мужчина?
У женщин есть поднятый и опущенный хвост, Андрейку.
А что выдает мужчина, готового к зачатию?
Ну, здесь-то все понятно. Здесь объективно.
Ну, наверное, тоже походка, наверное.
Ну да, неудобно.
Неудобно ходить, когда ты готов к зачатию ребенка. Так вот, суть в том, насколько женщина покачивает бедрами во время ходьбы. Говорится в исследовании Геттингенского университета. Специалисты собрали группу из 48 молодых женщин и засняли, как те ходили и танцевали. Потом...
А потом даже не написано, что они делали.
И как Хлыстов танцевал.
Потом запись обработали так, что остался один силуэт. Подобная съемка проводилась дважды.
Что осталось?
Один силуэт. Простите. А подобная съемка проводилась дважды, когда женщина находилась на пике фертильности и когда вероятность зачатия была самой низкой. И причем оценить привлекательность видеозаписи просили 200
мужчин. Когда вероятность зачатия была самой низкой? На работе?
200 мужчин смотрели вот эту вот видеозапись, и они оценивали.
Бедные мужчины вообще, в конце концов. Кошмар.
Оказалось,
кошмар.
Именно движение женщин, готовые к зачатию, они... наибольшим образом привлекали мужчин.
А это было именно готовность к зачатию?
О красоте женщин
просто,
не задумались, да?
Там-то силуэты были.
Только силуэты, да.
Вы какие силуэты предпочитаете?
Я предпочитаю силуэты красивых женщин.
Готовые к зачатию или не готовые к зачатию?
А что так значит? То есть вы сказали, как амплитуда раскачивания бедрами?
Именно, да.
То
есть, амплитуда, как
чтобы узнать, готова ли женщина к зачатию, надо побежать к ней с рулеткой. Да?
Вы как-то обобщаете все. Если силуэт сильно раскачивает бедра, значит, силуэт готов к зачатию.
А женщина?
А женщина неизвестна.
господин Хлыстов, у вас такие железные выводы, вы понимаете, что я иногда теряюсь просто.
Друзья, вы давно были в ночных клубах?
А, нет, недавно.
Просто у меня подозрение, что...
Я в них только сегодня днем вожу, они закрыты, да.
Очень, да. Вот вы понимаете, что мне кажется, что вот если... Я совершенно, конечно, не мужчина, который осматривает 48 женщин, но мне кажется, что исходя из того...
Все работницы готовы к зачатию.
Нет, почему же работницы, Дмитрий Анатольевич?
Работники?
А почему? Женщины, которые танцуют в ночных клубах. Я имею в виду не танцовщицы, а те, которые приходят. Почему же они сразу работницы?
А что там танцовщицы делают?
Ударницы.
Кстати говоря, раз уже зашла речь, дорогие друзья, о ночных клубах, в пятницу 20 июня в замечательном ночном клубе под названием The Russian Lounge состоится хаус-пати, поэтому обязательно приходите.
Там будет много женщин, готовых к зачатию.
Какова будет их амплитуда, Андрей Кузов?
А вот это вот мы уже попросим наших замечательных радиослушателей выяснить и сообщить нам в передаче «Подвальные новости».
Какая прекрасная
приходите
новость.
С линейками.
Измерять амплитуду.
Очень интересно. Ну что ж, господин Хлыстов, давайте нам следующую новость.
Ну, у меня такая новость. На прошлой неделе было 4 июля. И вот в городе Сан-Диего все петарды и ракеты фейерверка взорвались одновременно, и весь фейерверк продлился 15 секунд.
Вот так.
Вот такой быстрый, веселый фейерверк.
А вы видели бостонский Хлыстов?
Я видел, да.
И сколько он продлился?
Минут 20.
Вот так.
Мне кажется, что вот
все это время шел ливень.
Да.
Но скажите, зрители остались довольны? Потому что иногда 15 секунд, в принципе, может быть.
Ну, когда...
Смотря для чего.
Вы про себя
когда
сейчас,
прошла
да?
слепота и глухота, они сказали, что вроде все нормально было.
В принципе, было красиво и хорошо, да?
Да, наверное, было очень красиво.
Мне кажется, что это вот, кстати говоря, практиковались вот эти вот российские запускатели Протона-М с голландскими спутниками.
Со станцией Байконур, да?
Да-да-да. Что в Казахстане, кстати говоря.
Кстати говоря,
да.
Вот так.
А Казахстан и Голландия, они государства побратимы?
Конечно.
Города-братья.
Они, да.
То есть в Казахстане отмечают 4 июля запуском ракеты, да?
Да, с голландскими спутниками.
Мне нравится.
А потом рассеивают.
А потом эти голландские спутники так красиво взрываются.
То есть там что, там какая-то неполадка произошла? И просто все эти боеприпасы, ну как называются их?
Петарды, ракеты.
Петарды, они вдруг взорвались все одновременно.
Угасы. Я не знаю, что взорвалось. Но там они как-то были запрограммированы с помощью электроники. Видимо, там электроника подвела. Видно, наверное, на Windows работало. И вот все взорвалось за 15 секунд вместо 20 минут.
Преждевременно салют извержения получилось, да. Понятно.
Очень интересно. А у меня вот такая новость из Германии, дорогие друзья. На немецкого студента подали в суд за слишком быстрое обучение. Вот такой вот. Университет прикладных исследований в экономике и управлении. По-немецки он звучит как ФОМ. Очень так ёмкий немецкий язык. Расположенный в городе Эссен. Подал в суд на своего выпускника, сумевшего досрочно получить степени бакалавра и магистра.
Досрочно, в смысле, до начала обучения.
Видимо, да. Студент из Арнсберга Марсель Пол окончил институт в августе 2011 года. На полный курс обучения для присвоения обеих степеней он потратил 20 месяцев или 3 семестра.
А обычно сколько это занимает?
Стандартный срок обучения на бакалавра и магистра составляет 11 семестров.
Как он успел так?
Как писало издание Der Westen, окончить вуз так быстро Поль смог благодаря помощи двух сокурсников, которые одновременно с ним посещали другие лекции, после чего все трое обменивались полученной информацией. Каковы оказались успехи друзей Поля, не уточняется.
Ну, то есть закон он не нарушал?
Ну, теоретически, да. То есть, как бы, если он сдал экзамены...
Ему плевал.
Да.
И какие же претензии университета к нему?
Мало денег заплатил за обучение.
Серьезно? Вот такие претензии?
Самое, что интересно, вот это вот ускоренное обучение позволило ему сэкономить большую часть оплаты, так как он перечислил деньги только за 20 месяцев. И вот действительно, вот этот вот немецкий университет прикладных исследований в экономике и управлении, по-немецки ФОМ, он требует
деньги. Я люблю вот немецкий язык за емкость, за краткость.
А требует деньги за вот это вот обучение, которое он не учился. Вы были правы, господин Хлыстов.
Я просто читал эту новость.
Да?
Я готовился вместе с вами к передаче.
А вы ее читали, когда я ее добавил туда, да, по-моему,
ну,
наш документ?
Да. Ну, у меня трое друзей было, которые читали новости, и мы вместе обменялись информацией.
Ну и какие шансы у университета, какие шансы у студентов, интересно? Выиграть или проиграть?
Теоретически, мне кажется, что студенты не нарушал никаких законов.
Если он экзамен сдавал сам, то почему нет?
Да, почему нет? Единственное, что, например, система образования в Америке, она построена таким образом, что ты не имеешь права получить степень, не прослушав определенное количество часов. То есть кредитов здесь называют.
Ну, слава богу, что дело в Германии происходило. Да?
Видимо, там это возможно. Есть прорехи в системе образования.
В Германии вообще важные, разные вещи возможны.
Важные вещи возможны, правильно?
Однозначно.
Давайте, Оксаночка, читайте нам следующую новость.
Новости Германии.
Давайте следующую новость я вам прочитаю, которая, на самом деле, касается Свердловской области. И...
Это от Германии далеко?
Это, в принципе, в двух
шагах. В 43-м году было совсем близко.
Буквально в двух шагах.
Мне кажется, до Екатеринбурга не дошли.
Вам кажется или не дошли?
Мне кажется.
Хорошо.
А мне кажется, там есть большая колония немцев.
Да? Ну, большая колония немцев есть в Казахстане, но это не значит, что в Казахстане шли ожесточенные бои. 43-м.
Зато в Свердловской области, Андрей Ку, суд закрыл дело врача-педиатра, который в кавычках или цитата, вот тут непонятно что.
Закрыл?
В кавычках закрыл. Изгонял
в кавычках
бесов
педиатра.
Из трехлетнего ребенка, сообщает агентство Интерфакс. Несмотря на то, что врач-педиатр был признан невменяемым, решение о принудительном лечении не было принято. При этом копия постановления суда все-таки направлена была в местную больницу, а лечение врачу таки было рекомендовано. Сейчас я вам расскажу, почему все это так происходило.
А у меня вопрос.
Да.
А из этого врача будут изгонять беса?
Однозначно. Займусь этим
я, господин. А у меня еще один вопрос.
Да.
А вот слово «невменяемый», произнесенное из уст девушки, расценивается как сексуальное домогательство или нет?
Я так не думаю, Андрей.
Теперь новость.
Я могу произнести это слово, и мы вместе
отвечая
с вами решим.
Отвечая на наш вопрос, Хлыстов, из этого врача будут изгонять лицензию врачебную.
Вот так. В начале марта этого года участковый педиатр в городе Березовском пришел на вызов к трехлетнему мальчику. То есть пришел на вызов к трехлетнему мальчику. Вдумайтесь, пожалуйста, друзья. Ну, ужасно звучит, на самом
то есть
деле.
Пришел. Мальчик вызывал беса, да. Вызывал этого педиатра.
Жаловавшийся, пришел, не приполз,
жаловавшийся на боли в горле. То есть у бедного ребенка трехлетнего болело горло, что, в принципе, в Свердловской области достаточно часто случается. По словам родителей мальчика, врач сначала осматривал горло Максима, так зовут мальчика, при помощи ложечки. Это такой народный метод. А потом, цитата, увидел там что-то странное, попытался достать и засунул сыну в рот руку.
А что-то вот странное было аппендицит.
Сунул, наверное, сыну руку в рот, раз за руку сына
хлоп.
Какая у вас скороговорка прекрасная. Мальчик потерял сознание, перестал дышать, что, в принципе, вполне логично, потому что рука вот этого педиатра была гигантских размеров. Прям как рыба-кит, вот так.
Да и половник тоже в горле не помог.
Там еще ложка, ножик и вилка, наверное, тоже были.
Оттащил врача и стал...
Знаете, стены, которые играют, ложечки такие...
Деревянные.
Да, деревянные.
Отец оттащил.
Как хламу расписанные, да? Вы помните. Да,
мы не перебиваем больше акцентов.
Не, пожалуйста, мне на самом деле стало уже даже нравиться, знаете. Отец оттащил врача и стал реанимировать сына. Педиатр же настаивал, что видит там бесов, которых нужно извлечь.
Извлек?
Я не думаю.
Обычно бесов извлекают при помощи карандаша с намотанной ваткой и зеленки.
Ага.
Это странно.
Андрейку, подождите.
Это в детстве ваш
дайте нам детали.
Я знаю, что...
Детали? Карандаш ТМ, твердо-мягкий, это важно.
Так.
Свердловского завода карандашей.
Ага.
Желательно оранжевого цвета.
А куда его применяют карандаш?
Ну, смотря,
вы хотели
куда,
сказать другое слово,
куда бесы знаю. Залезли.
А куда бесы залазят обычно? Как вы
нет,
считаете,
дело в том, что если...
А куда его человек впускает, туда и залазит.
Вот вы так считаете. Хорошо.
Это уже зависит от вашей... Ну, не будем говорить чего.
Нет, скажите, пожалуйста, Андрейку. От
Дмитрий
моей?
Анатольевич, у вас есть хорошие новости еще?
Мне интересно, во-первых, изгнал ли он бесов из мальчика?
Не изгнал.
Прошло ли у него горло? И где оказались потом все эти предметы, которые врач пытался засунуть мальчику в горло?
Они отказались в Свердловском государственном суде, Дмитрий Анатольевич, а врачу было предъявлено...
То есть педиатры их потом вынули?
Однозначно. Обвинение по части 1 статья 116 Уголовного кодекса, извините, России, нанесение побоев или иных насильственных действий,
то есть,
причинивших физическую
вот
боль.
Вот эту руку, которую пытался педиатр засунуть, приложили к делу как вещдок, да?
Однозначно. Андрей Кум, вы просто все знаете лучше, чем
Дмитрий
я.
Дмитрий Анатольевич, давайте нам еще одну новость.
Такая вот новость. Новость поп-культуры. Фанаты Джастина Бибера.
О боже.
Кто-то знает, кто такой Джастин Бибер?
Боже, да. Какой кошмар.
К сожалению, есть за мной грешок, да. Я знаю, кто такой Джастин Бибер.
И кто
а
это?
Я Джастин Бибер, здравствуйте.
Так вот, фанаты Джастина Бибера, оказывается, больные люди.
Я полностью согласен.
Не такая же новость, да?
Да.
Фанаты канадского певца, он, кажется, он канадец.
А он из Канады,
да,
еще?
Он еще
Бибер. Я
он
больше
еще
не поеду в эту страну. Как они могли произвести такое чудо на свет?
Страдают эти фанаты настоящей психологической зависимостью и не могут управлять своими действиями. К такому выводу пришел канадский нейробиолог.
А как называется эта болезнь? Джастин Биберизм?
Бибофилия.
Бибофобия. Согласно профессору Даниэлу...
Бибофобия — это у меня, потому что я боюсь.
Это боязнь, да.
Когда он... Я прошу прощения, бибофилия.
Выступает по телевизору, я срочно переключаю канал, потому что мне становится плохо, у меня ухудшается пищеварение, и вообще я плохо слышу.
Может быть, я вообще просто не
слышите включаю плохо? Телевизор. Так это же спасение вообще, Андрей.
Я думаю, что мой организм просто он отключает.
Он так реагирует,
такие,
да,
не переваривает, да. Согласно профессору Даниэлу Левитину, большинство фанатов юного певца, певца страдают от психического заболевания.
Певец, правильно.
Дело в том, что вы в первый раз, да, не ошиблись при прочтении
вот,
этого слова.
Это заболевание называется лихорадка Бибера.
А, такие мы были правы.
Есть официальное название, да. Симптомы включают в себя громкие крики, обморок на концертах и нужду. А, нужду постоянно следить за статусом Бибера в социальных сетях.
Боже, это же можно... Да, да,
включает Твиттер.
Да.
А я думал... Ну ладно, не буду говорить, что я думал про нужду. Вот.
Профессор Левитин сказал, что когда фанаты Бибера слушают его музыку, в их мозгу вырабатывается повышенное количество нейрогормона дофамина, который также вырабатывается, когда человек принимает наркотики, занимается сексом и ест сладкое.
А также гормоны биберола.
Биберола. То есть, когда, если одновременно есть сладкое, принимать наркотики, заниматься сексом, и при этом слушать Бибера, можно
свихнуться
от счастья, да, я думаю.
Главное, к педиатрам не обращаться в этот момент.
Вопрос.
Чтобы не изгнали такие Бибера.
Вообще,
чего
раз Бибер это есть педиатр, на
можно изгнать, если человека?
Да.
Я думаю, что это проблематично, но такие...
При помощи половника и вот толстые
руки. Если слишком огромные руки, то, в принципе, возможно, все. Да.
Я боюсь предположить.
А Бибер не хочет, кстати говоря, съездить вот в замечательный ресторан?
Вы его назвали Пипер сейчас?
Нет, я его назвал Бибер. Я думаю, что во второй раз в этом ресторане тарелки не перепутают.
Бибер Бибера.
Бибер Пипера. Очень интересно. Господин Хлыстов, давайте нам заключительную новость на сегодня.
Ну давайте, у меня, наверное, такая радостная новость.
Давайте.
Житель Индии стал кандидатом в президенты, чтобы доказать, что он жив.
Так. Хлыстов.
Барак Обама такие же были мотивы.
Совсем индийская новость.
Вот, новость, значит, детали такие. Житель Индии Сантош Кумар Сингх, который находится...
Как еще раз Сантошка?
Сантош.
Мне показалось, Сантошка тоже, на самом деле.
Сантошка. Будем называть его Сантошка. Значит, Сантошка, который работал поваром, находился в секте неприкасаемых, пытался жениться на...
Секте какой еще раз?
Неприкасаемых.
Сантошка из секты неприкасаемых, друзья.
А Кумар у него
неприкасаемый, это какой-то такой...
Фамилия у него Кумар, да?
Фамилия Сингх.
А Сингх, а Сантош Кумар его зовут, да?
Кумар — это образ жизни.
Мне тоже так
показалось. Так, ну и Хлыстов, и продолжайте, и что же дальше?
Он пытался жениться на девушке, которая выше его по качеству находится, и родителям ее не понравилось, они объявили его мертвым.
Ну, естественно.
Сделали ему свидетельство о смерти.
Слушайте, ничего
себе. После чего он пришел в полицию и сказал, что я, говорит, жив. Они мне сказали, что для того, чтобы доказать, что вы живы, совершите преступление, мы сделаем на вас файл. Да,
вот
будьте
так
живы.
Вот.
Вот. Вот такие законы.
А вы говорили, что она находится выше по касте. Вы имеете в виду российскую рэп-команду, да? Вот это вот.
Возможно.
Группа,
я так понимаю, что.
Там, где есть вещи на порядок выше, помните, Андрей?
Да, 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 да.
А что, там тоже есть Антошка?
Конечно.
Да, и Кумар тоже. Вот Кумаров там аж 4 человека.
То есть лучший способ, чтобы доказать, что он жив, он лучшим способом явилось для него стать президентом.
Да, если он станет президентом, от него будут требовать свидетельства о смерти.
Вы сказали только что, что на самом деле ему нужно было сделать какое-то преступление. Вы мне так сказали.
Полиция ему сказала. Он
то есть достать президентов, это знак равенства здесь, да? Как я
нет,
понимаю.
Он просто таким образом пытался доказать, что он жив. Ну, пришел в полицию, говорит, я вот жив. Они говорят... Вот вы нам это не докажете,
ну,
пока
мы,
не совершите преступление.
Друзья, насколько мы все знаем, президенту легко поделать свидетельство. О рождении, например.
Да, дяди из Африки особенно, когда арестованы.
Но для этого сначала нужно стать президентом, а для этого нужно доказать, что ты жив.
Ну и?
Ну вот, посмотрим, как у него получится. У него, кстати, единственный пункт в его избирательной программе – признайте меня живым.
Ну это серьезно, это внушительно.
Я думаю, что за него проголосуют как минимум 1,5 миллиарда человек.
И это не считая
индусов. У него еще есть ведь...
Это не считая Кашмира, да.
Со всех разных измерений.
А если еще в другую деревню поедет?
А как насчет других измерений, Андрей Ку? Знаете, потусторонних. Там же тоже ведь есть люди, которые могут проголосовать.
Оксаночка, давайте мы на этом закончим передачу, потому что нас сейчас занесет в какую-то совсем другую область.
Давайте.
Ну что ж, дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы слушали нас все это время. В студии для вас сегодня работали Оксана.
Спасибо большое.
Дмитрий Анатольевич.
Спасибо, друзья, до свидания.
Господин Хлыстов.
До свидания.
Также я, Андрей Ку. Мне хотелось бы вам напомнить немного о том, что вы можете с нами всегда связаться через email-адрес, который у нас есть, basementnews@ruboradio.com. Также можно нам написать, что вам заблагорассудится, в принципе, комментарии, может быть, какие-то новости, которые вы хотели, чтобы мы озвучили на нашем замечательном Ruboradio-чате на нашем веб-сайте ruboradio.com, а также на нашей страничке Facebook facebook.com/ruboradio. Ну а мы с вами прощаемся на этом. В студии также работал я, Андрей Ку. Всего доброго. До новых встреч.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушай русское радио с чистой совестью. ruboradio.com.